Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте начнем нашу работу. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа «Гонопольская правда». В ней я рассказываю и комментирую те новости, которые сам выбрал. Новости субъективные, мнения субъективные, абсолютно все субъективное. Как все субъективное в нашей жизни. Но, тем не менее, мне кажется, что вот из этих разных субъективностей и складывается какая-то информационная картина. В принципе, это информационная программа. Вы смотрите сами на новости с той или с другой стороны и делаете свои выводы, как поступать. Ну, ситуация сложная, об этом мы будем говорить с разных сторон. Значит, сначала у меня, знаете как, всякие реплики и так далее, я беру с одной, у меня находится в одной папке, а всякие видео находятся в другой папке. Ну, вот там у меня заголовок стоит сегодня. Пригожин прощает убийство, или как там написано. Значит, действительно, Пригожин выполнил свое обещание. Сейчас вы услышите, как он отпускает грехи. Госагентство РИА новости утверждает, что первая группа бывших заключенных, участвующая в спецоперации в качестве добровольцев в группе «Вагнер», завершила свой полугодовой контракт, и с них сняты все судимости. Есть аудио с, ну, видео, но у меня это будет аудио с напутствием Пригожина. При этом я хочу сказать, что это видео, где он стоит в кепке, ну, как всегда, в таком бушлатике перед заключенными. Причем их лица размыты, их не показывают для того, чтобы украинцы потом не определили, кто это. Значит, и он обращается с ними и говорит. И обратите внимание, как он свободно, абсолютно свободно, полувесело, полуёрнически говорит. Давайте послушаем.
Ну что, парень, немножко осталось, а? Отработали контракт свой, с честью отработали, с достоинством, одни из первых.
Первые.
Отработали, так как мало кто работает.
Другие планы.
Это уже не работа, это жизнь.
Я считаю, мы считаем так, конечно, вернемся.
Я историю рассказывал, которую про парня, 52 года, тридцатка была отсижена, по-моему, погиб героически там. Парни как раз с ним этот опорный пункт под Угледарской ТЦ брали, да?
Ему тыл закрыли, ему некуда было уходить, он просто подорвал себя, F1 взорвал. Насколько я знаю, человека 4 с собой забрал. Красавчик вообще.
Призвание есть. Это генетика, это то, что у тебя есть вот в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взор. Поэтому те, кто взор отводит, может быть, они прекрасные компьютерщики, или прекрасные художники, или прекрасные врачи, там, или еще кто-то. А это воины. Они воинами родились, они увидели о том, что они воины. И поэтому сегодня война, они должны во время войны свой дом защищать. Но решились они, и поэтому общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. А закон они нарушать не должны. Но если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем, причем часть из них сидели в лагере, у них по 2 дня срока оставалось, им просто родину хотелось защищать. Поэтому надо понимать о том, что они абсолютно полноценные члены общества. Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, да? Не бедокурим. Милиция к вам должна относиться с уважением.
А, вот такой вот разговор. Тут спрашивают, кто это говорит. А вы вовремя включайтесь, и тогда будете знать, кто говорит. Это Пригожин говорит, обращаясь к первой группе мобилизованных в ЧВК, которые прошли полугодовой вот этот, значит, полугодовую вот эту службу, и теперь им отменены, они отменены все судебные приговоры. Умеет говорить Пригожин, и что говорят, он еще... я понял, я рекламу смотрел. Извините, пожалуйста, я не хотел вас обидеть. Просто есть такие всякие товарищи, которые говорят, что у вас тут, что за тема, что вот это вот. Значит, вот какая история. По этому поводу я могу сказать вот что. Когда без власти, когда не действуют государственные институты, когда, как правильно пишет Евгений Пуфин, если я не ошибаюсь, отменены законы в Российской Федерации, то появляется вот такая вот, ну, так сказать, паллиативная законность, паллиативные армии, паллиативное, все вот такое вот странное. Я с многими беседовал по этому поводу, потому что у меня такой чисто орнитологический интерес к Пригожину. Ну, вывод мой остается старый, предыдущий, что век его будет недолг. Я не имею в виду физически, но во всяком случае вот сейчас вы, как я уже говорил, абсолютно не слышите и не видите господина Кадырова, потому что, по всей видимости, Кремль выбрал, что нужен такой человек, более, ну, такой славянский тип, понимаете? Я не имею в виду национальность, но славянский тип, потому что Кадыров не хиляет, он все-таки кавказец, и, так сказать, тут оно не идет. А вот нужен вот такой вот человек, который бойкий, который умеет разговаривать, который знает оружие и так далее, и так далее. Я не могу, я не знаю, насколько его поддерживает Кремль. При этом я прошу точно понять фразу, которую я сказал. Именно поддерживает, понимаете, да? Потому что Кремль может просто сказать, ну, делает и пусть делает. Это же идет нам на пользу, правильно? Поэтому он делает и очень хорошо. Но деньги у Пригожина огромные. Все, что он хочет делать, у него получается. Никто палки в колеса ему не ставит. Но я заметил бы вот что, что поначалу я думал, что его боятся. Понимаете? Я думал, что его боятся, но теперь почему-то у меня ощущение, что его не боятся. То есть он делает свое дело, это вот такая вот, так сказать, некая такая лакуна, которую он занимает. Почему? Потому что вы знаете, что уже и министр обороны сделал свою армию. Вчера я об этом говорил, и дано было указание еще раньше Владимиром Путиным регионам, чтобы эти регионы тоже делали какое-то там ополчение, непонятно для чего и непонятно куда, но во всяком случае мы замеряем температуру с вами каждый день во время передачи. Вот, значит, вот такое вот. Естественно, это катастрофа для юриспруденции Российской Федерации. Мы должны это отметить, потому что пригожинскими вот этими виртуозными операциями на благо России полностью ликвидирована судебная власть. Как же быть с этими законами? Кроме того, вы знаете, что в России запрещены незаконные вооруженные формирования, поэтому, по сути, то, что делает Пригожин, государство как бы просто этого не замечает. Но по чесноку, как говорит Пригожин, вот если, например, спросить Путина и дать ему какое-то обвинение в том, что пригожинские работают в его стране, он скажет, что он этого ничего не знает, потому что к этой армии это, ну, как сказать, гражданское объединение, скажем так, где-то там зарегистрировано. А в России есть свобода гражданских объединений, пожалуйста, работайте и так далее. Поэтому, ну, никто, конечно, этим заниматься не будет, и Пригожин получит свое. Но надо понять, что зло, и на этом я с Пригожиным закончу. Понимаете, все мы с вами, ну, немножко государственники. То есть мы очень социальные люди с вами. И мы хотим, чтобы был некий порядок, чтобы было куда обратиться. если вдруг что-то в вашей жизни не так? Вот скажите мне, если в вашей жизни что-то будет не так, будет какое-то правонарушение, вас кто-то обидел, вы пойдете в суд или пойдете к Пригожину? Конечно, к Пригожину. Потому что это чувак, который по понятиям, он возьмет 10 человек, направит туда, тому человеку оторвут яйца, и на этом все закончится. Понимаете? Вот это вот государственная монополия на насилие, так она называется, или на правосудие, разные называют ее по-разному, она оборачивается вот таким вот странным образом. И вот таким вот странным образом она существует в нынешней России. Что говорить о пенитенциарной системе, что говорить о судах, что говорить, ну, понимаете, вот стоит убийца, там 20 человек убил, получил 39 лет, сурово, закон суровно справедлив, и он стоит, ему судья, какая-то там девочка в очках, согласно закону Российской Федерации, приговаривается. Это самое, его отводят в камеру. Он говорит, передайте, пожалуйста, вот мою записку в ЧВК Вагнера. Все. Все, откосил. Да, они разбегаются, да, они... Но еще раз, проблема не в том, что... Или вернее, как сказать, главная фигня в этом всем. Не то, что они разбегаются. Ну, пусть разбегаются. Главная фигня даже не в том, что они потом возвращаются, и то, что, как сказал один мой приятель, не дай бог начнется, вы знаете, холодное лето 53-го года, все, что описано в этом фильме. Главное то, что Пригожин им зачеркнуты естественные правовые механизмы, механизмы наказания, механизмы поощрения, все абсурдировано ради этой идиотской войны имени Владимира Путина. Вот такая вот история. Слышал, что Пригожин наполовину в еврей. В смутные времена можно получить ледорубом по башке. Это сомнительный комментарий Элов. Очень сомнительный. Вы на грани того, чтобы мы с вами расстались. Потому что я здесь не позволю выяснение национальностей. Понимаете? И не понимаю про ледорубом по башке. Почему? Потому что он еврей. Аккуратней, аккуратней здесь. Здесь вам не телеграм-канал этих военных командиров. Военкоров или как их там зовут. Значит, сейчас я буду вынужден прочитать текст. Нет, я понимаю, что, наверное, о Троцком есть речь. Я просто говорю, что упоминание национальности здесь мною не приветствуется, как и религии. Значит, Антон Геращенко опубликовал... Вот понимаете, я хотел вам дать показать аудио, но... Проблема в том, что оно прерывается, и вы ничего не поймете. Поэтому я сейчас уберу звук, включу и буду вам просто читать то, что будет написано на экране. Военнослужащий, это перехвачено Главным управлением разведки Украины, перехвачен телефонный разговор, он разговаривает с женой. Сейчас я посмотрю, как правильно мне это прочитать. Ага, вот ссылка ютубная. Сейчас. Так. Вот сейчас буду пытаться прочитать. Кисуль, это все лишь хохлы. Кисуль, это все лишь отребье. Это все лишь пыль, блин. Окупан звонит своей жене или подруге. Вообще все, нет, Кисуль. Это все лишь хохлы, Кисуль. Это все лишь отребье. Это всего лишь пыль, блин. Ну... Почему вы за них переживаете, блядь? Это их скоро не будет. Нас сотрут с земли, наших людей, этих всех кончат там. А кого не кончат, будут сами приползти и просить о пощаде. Забудьте про эту нацию. Не будет ее никогда в жизни. Осталось совсем чуть-чуть этой хохлядской ненависти. Они сами виноваты в том, что натворили. Пусть умирают быстренько. А дети? Да похуй на них тоже. Я им ах в рот ихних детей, всех детей, ёбков, ублюдков, обучают в лагерях, понимаешь? Чтобы ненавидели русских. Вот, и это все. Хохлядский ребенок, блядь. Нужно задушить нахуй еще в утробе, нахуй. И делаю это я все. Давай, целую. Россияне с Сахалина в новогоднем поздравлении актуализируют известный антисемитский лозунг. То есть вот эти бабоньки, вы видите, вот они стоят и говорят, поздравляют с Новым годом. Это можно послушать. Слушаем, особенно последняя фраза.
Дорогие наши защитники, от всей души, от всего сердца поздравляем вас под прекрасный Новый год. Все плохое уйдет в старом году, а в новом будет только все хорошее. Мы разобьем врага, и мы победим. Победа будет за нами.
Бей, хохлоп.
Спасай Россию. Дорогие наши защитники,
бей хохлов, спасай Россию. Нормально. Видите, мы сегодня говорим о каком-то странном несоответствии высокоморальной русской литературы. Ну вот. Смотрите, все мы... Матвеевич, ваша программа называется «Хроники ада». Нет, моя программа называется «Гонопольская правда». Наверное, подстрочник «Хроники ада». Понимаете, в чем дело? Вот Александр Генис, если вы знаете такого выдающегося моего современника, абсолютно гениального человека, он... У него сейчас несколько выступлений, он живет в Нью-Йорке, он написал много книг с Петром Вайлем, который, к сожалению, рано умер. Он работал на Радио Свобода, ну и работает частично. А он сейчас дает интервью, в котором есть, поскольку он литератор и писатель замечательный, он рассуждает о том, что... обнулилась вся русская литература. Понимаете, книги стали бесполезны. То есть, ведь, смотрите, есть обязательная программа, по которой мы с вами учились. Есть Пушкин, есть Катерина в темном царстве, луч света. Понимаете, и литература как бы учила нас доброму, вечному и так далее, и так далее. И это как бы в подкорке. Многое у нас в подкорке. Но у нас Пушкин в подкорке, у нас... Значит, да все они, понимаете, все вот, кто утверждали, вот это все. Достоевский, изучение русской души и так далее. Но это Достоевский изучал русскую душу, а мы с вами учились в школе, которая утверждала доброе, вечное и так далее, и так далее. Нет ни одного литературного произведения, которое вот я лично, в 60-х годах, когда был в школе, где бы меня учили убийством и чего-то такого. Да, вот здесь вспоминают, например, Чебурашку. Эдуард Николаевич Успенский тоже эти песни «Без друзей», там, «Без друзей», а «С друзьями много». Вот понимаете, вот все это было настроено для того, чтобы мы стали лучше, чтобы не было вот этого погони за деньгами и так далее. В общем, все вот это вот. Вот это вот нам объясняли и так далее. И вдруг началась война. И вот я вам читаю. Значит, пишет Двач. В городе Самаре в семье первая новорожденная в 23-м году девочка. Ну, вот Новый год, И в 23-м году, вы знаете, ну, это принято так, вот, вот первая рожденная девочка. Выясняется, что это семья мигрантов, и она у них шестая сестра в семье. Граждане России. Комментарии. Значит, тут надо показать. Вот, посмотрите. Вот эта женщина. Вот она. Ну, не русская. Это важно. Не русская. В Самаре первой новорожденной в 23-м году стала девочка, которая стала шестой сестрой в семье. Сейчас мамочка и дочка чувствуют себя прекрасно. Малышка родилась весом 3 килограмма 650 грамм, рост 54 сантиметра. Для молодой мамочки Эльнуры это уже шестой ребенок. Причем в семье Алымкуловой рождаются все девочки. Ура! Под этим комментарии. Шура Балаганов. Какое милое славянское ло. Нина Черника. Кошмар какой, шестой ребенок. И они еще штук пять наклепают с легкостью. А у русских два ребенка в семье, и то с трудом. В Чурляндии жить будем. Георгий Сергеевич, Россия превращается в расистан. Наталья Полянская, всю Россию заполонили, только они и рожают. Олег Ваганов, у них это нормально, много детей в семье. Сейлор Мун, каждые 9 месяцев родильный автомат у них. Олег Ваганов, встроенный. Артем Подогов, понаехали и плодятся. Ирина Ивановна, собрать эту шваль в Макеевку. Они плодятся на нашей земле, как тараканы, а наши гибнут за то, чтобы эти твари плодились. Екатерина из Самара. Дело не в этом. Дело в том, что родила 6 детей, а в том, что, посмотрите на нее, она спокойно родит еще столько же. Вот в этом дело. Первый комментарий был прав. Вымрем. И довольно скоро, как нация. Ирина, зашибись, Самара городок. За всех Гульнур Шахноз Джалдырбеков порадуемся. Они нам демографию делают. Приезжают всем аулом и дружно поднимают. Татьяна Та. Зачем их сюда пускают? Пусть едут за материнским капиталом. Иван Иванович, больше зовите гостей. Ирина Ивановна, опять чурка. И опять без регистрации. Скоро вместо русских в Самаре одно чурбанье наглое будет. Ну и так далее. Нет сил читать. Я... Это мы. Это Ирина Ивановна. Это какие-то... А как же Пушкин, Достоевский? А ведь Петросян до того, как вот это вот на огоньке, то, что я вам ставил, он другое вообще говорил. Вот то, что он говорил в 88-м году, совсем молодой, юный, про войну в Афганистан. 1988 год. Послушаем.
Решение о вводе ограниченного контингента войск в Афганистан. Интересно, те, кто принимали решение за эти 9 лет, наверное, не послали на эту войну своих детей или внуков. Ограниченный контингент войск ограничил 19 годами тысячи жизней наших парней, из которых теперь ни один не станет ни Королевым, ни Чкаловым, ни Высоцким. Вечная им память, как вечна вина наша перед ним.
Это встали все. Это все встали. в театре эстрады, наверное, в московском. Это все встали. И замечательную вещь написал человек в комментарии под этим видео. Он написал: а вы обратили внимание то, что он читает этот монолог после окончания войны в Афганистане, но не читал его во время?
Тем, кто на фронте.
А, я же вам первого не показал Петросяна, не всего. Оказывается, вот тот кусок, который я вам говорил, анекдоты, это не все, а вот окончание его монолога. Вот давайте послушаем. Сейчас на огоньке.
И тем, кто на фронте, и тем, кто в тылу, радостных побед и здоровья в новом году. Михаил Илларионович Кутузов говорил: непобедимо воинство русское в боях, и неподражаемо в великодушии и добродетелях по отношению к мирному населению побежденных. Я прочитал и ахнул: так это же про наших ребят тоже! Спасибо вам, дорогие наши защитники! Вся Россия с вами! Мы пьем за то, чтобы в новом году вы вернулись домой целыми и невредимыми, а главное, славными победителями! С Новым годом, Россия!
Вот, как раз очень хорошо, что я поставил эти два видео. Теперь разные фразы, разные. А как раз нашему дорогому Евгению Вагановичу Петросяну новость. Deutsche Welle. В Херсонской области погибла семья с 12-летним ребенком, в чей дом попал снаряд, сообщили в офисе президента Украины. Всего за сутки войска Российской Федерации 41 раз обстреляли регион из артиллерии, минометов и танков, заявил ранее глава ОВА Ярослав. Это областная военная администрация называется. Сам Херсон атаковали 9 раз. А Евгений Ваганович. Ну, главная тема сегодня. Не знаю, найдете его, как-то увидите, плюньте ему в лицо. Бить не надо, он старый. Просто плюньте в лицо. Да он и от этого рассыпется. Боже мой, Галина Круглова, верх цинизма от Петросяна. Да, вы еще откроете, Вера, много цинизмов, если можно так сказать. Значит, какие смешные вещи мы наблюдаем? Значит, сегодня, вы знаете, утром, по-моему, ГБшник Кирилл Гундяев, патриарх так называемый, попы которого освящают оружие, он обратился, значит, вот сейчас сделать перемирие на 7-е. Значит, что интересно, что Путин, ну, там разные версии, конечно, это исходит не от Кирилла, это исходит от Путина, потому что Путин подвергся очень серьезной атаке со стороны Си и со стороны этого самого Эрдогана. Эрдоган очень настаивал и так далее. Ну, помните, я вам говорил, что Эрдоган хочет Нобелевскую премию мира, И поэтому вот такие вот вещи происходят. Короче говоря, Кирилл говорит, во имя там чего-то и так далее, давайте мы сделаем вот это вот, вот перемирие. Значит, что интересно, Путин издал указ. Он издал указ установить перемирие. Простите. Установить перемирие вот в ночь, вот это вот. Что интересно, в двух сообщениях он говорит, о, Михаил Маглов пришел, привет, Михаил. Он предлагает установить перемирие, вернее, приказывает установить перемирие, а в третьей прекратить огонь. Так вы знаете, в чем хохма? Что президент России не может приказать установить перемирие, потому что перемирие устанавливают двумя сторонами. Но эти шизанутые, они, вот им важно слово перемирие, поэтому они плевали на украинскую сторону, и они говорят, Путин приказал установить перемирие. Ну, вы знаете уже, что ответил Подоляк. Ну, в общем, короче, не буду его цитировать. Что никакого перемирия не будет. Ну и украинцы, тут, конечно, сегодня такой большой бэмс был, потому что украинцы говорили, а как вот в Новый год, когда стреляли, именно в Новый год обстреливали всю Украину от начала до конца. А как быть на 25-е, которое у украинцев, их Рождество, у двух третей? Почему тоже стреляли 25-го? А теперь вы вдруг решили, что вам надо отпраздновать с салатом оливье и с водкой ваш праздник? Хаймарсы вас поздравят. Но что интересно, сейчас же стало модно. Помните, мы с вами говорили, что центральная власть, она становится все слабее и слабее. Всякие piece of shits, pieces, офшит. Они, значит, позволяют себе чего-то там трактовать. Пушилин, вы знаете, кто это такой, руководитель чего? ДНР, по-моему. Про решение президента. Ни о каком перемирии речи быть не может. Решение нашего президента, как человека православного, относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными. Поэтому решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника. Откуда он знает, что Залужный неверующий? Он считает, что Залужный неверующий. Ну хорошо. Про Михалкова. Просто информационно. Режиссер «Бесогон» Никита Михалков госпитализирован, сообщает телеграм-канал «База». Он находится в тяжелом состоянии. По данным канала, 77-летнего Михалкова госпитализировали, однако затем приняли решение перевести в другую больницу с помощью реанимационной бригады. Ковидная пневмония у него. Он, кстати, был невероятный противник вакцинации. Он же все время рассказывал, что Microsoft хочет чипировать всех. Режиссер Никита Михалков является одним из пропагандистов, публично продвигающих антивакционную риторику, рассказом о чипировании через вакцины коронавируса, а также их неэффективности. Посвящено множество выпусков авторской передачи Михалкова «Бесогон». Кстати, я не знал вот эту фразу. Именно из этой передачи состоялась вся сетка вещания госканала «Россия-24» 1 января. То есть, представляете, с утра до вечера показывали этого мудака. Гениальный актер. Абсолютно гениальный актер. Михалков. Просто, ну, его убило вот это вот, ну, как актера я имею в виду, его убило вот эта вот политика, вот это вот желание быть вместе с властью и так далее. Но это актер голливудского масштаба. Просто посмотрите его ранние фильмы, не «Я шагаю по Москве», там он маленький, вот, но все остальные фильмы его до «12 разгневанных мужчин», где это уже был политический, это был такой, ну, так сказать, политический фильм. Но неоконченная пьеса для механического пианино, вот все вот это вот, это просто, просто актер, ну, невероятного масштаба. «Свой среди чужих», да-да-да. Понимаете, ну, я делю, потому что мне-то что, я же без огонь-то это не смотрю. Ну, да, он их себя играл все время. Да какое-то имеет значение, кого он играл. Самое главное, что когда я его смотрю, «Я шагаю по Москве», гениальный Данели, Матвей, не путайте. Там играет молодой Михалков, «Я шагаю по Москве». Вы забыли? Я же не говорю, что он режиссер этого фильма. Вот, поэтому, вот понимаете, как сжирает. Как сжирает политика. Вот она его уничтожила. Я вот не знал, что ему 77 лет. Сколько он мог сыграть? Де Ниро. Я не знаю, сколько сейчас лет Де Ниро. Они все стареют, Аль Пачино, они все стареют. И они продолжают играть. Дмитрий Медведев, любимец мой, сладкий зайчик, обожаю. Новый высер. Главный подарок к Новому году. С боекомплектов ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО. То есть главный подарок к Новому году с боекомплектом «Циркон». 1000 километров дальности их применения с гиперзвуком в 9 Мах, возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потамак. Так что радуйтесь, приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам. Дмитрий Анатольевич, ты кусок дерьма и глупый, потому что... Во-первых, ты не видел запуска ни одного циркона. И, между прочим, я вам хочу сказать, что вообще неизвестно, вы удивитесь, существует ли реально эта ракета. Все видели только мультик, разговоры про 10 махов, но никто не видел кинохроники запуска этой ракеты. Кроме того, пусть это постоит в 100 километрах от Потамака, во-первых, существует 200-мильная зона, дебил ты из той Росовой. Пусть он подойдет к реке Потамак. Сразу, Дмитрий Анатольевич, ты узнаешь, что будет. Трусы, во всяком случае, комплект тебе понадобится. Вот война что делает. Число прибывших в Европу украинских беженцев превысило, ребята, 7,9 миллиона человек. То есть практически 8 человек. 8 миллионов. 8 миллионов беженцев. Конечно, они, эта цифра, я читал пояснение, не в том смысле, что они вот приехали и 8 миллионов сидят там. Нет. Слава Богу, Европа поняла, что им нужно позволить двигаться. Поэтому их перераспределяют, но самое главное, что они обратно едут в Украину, и им не запрещено обратно возвращаться в Европу. Понимаете, в чем дело? Этим Европа спасла. Вот Илья Ира Летичевская. У меня беженцы живут, я из Дюссельдорфа. Спасибо вам большое. А Христово Коммунара пишет, это население Беларуси теперь. То есть поезда, вы знаете, что Кличко заявил, что восстановилась численность граждан Украины в Киеве. 3,5 миллиона человек. Естественно, вначале город был опустел, теперь вернулись. И, в общем, короче говоря, вот это и так далее, и так далее, и так далее. Но Европа, прежде всего Польша, на первом месте Польша, на втором Германия. Польша и Германия сделали для Украины то, что не будет забыто никогда. Никогда в жизни. Никогда. Еще и сегодня... Вы знаете, что Макрон заявил, что они дают легкие танки. А для Германии было важно, чтобы они дали легкие танки. Легкие танки имеется в виду на колесах, не на этих самых. Очень хорошее оружие. Вот Тарас Березовец сегодня был у меня в эфире. Он сказал, что это прекрасное оружие. И Германия сказала, что она даст. Более того, Германия сегодня заявила, что даст еще дополнительный комплект Патриот. То есть все, что раньше было невозможно, все, что раньше говорило нет-нет, и что вы, они не смогут пользоваться. Пишет Андрей Нечаев, экономист, вы знаете. По заявлению правительства ФРГ, Германия больше не зависит от газа, каменного угля и нефти из России. С момента вторжения в Украину энергетический импорт сведен к нулю. За несколько месяцев полностью разрушено сотрудничество двух стран в энергосфере, выстраивающееся более 50 лет со времен Остполитик Вилли Бранта. Вы знаете, есть такой военкор Поц, ой, простите, Коц. Он пишет, жители украинских городов, которые берет под свой контроль армия РФ в ходе СВО, не считают себя русскими людьми, двоеточие. Мне кажется, что агрессивный нацбилдинг последних 8,5 лет, который был построен на крайних формах русофобии, на противостоянии внешнему врагу, свое дело сделал. В освобожденные города заходишь, там в глазах рябит от желто-блакитного. В каждом парке памятник захистнику батьковщины, защитнику Родины. На каждой школе табличка мраморная с погибшим героем АТО из этого поселка. И это делает свои плоды. Это люди себя русскими не считают. Какого хрена ты, Поц? Ты что, считал, что украинцы будут считать себя русскими? Ну, Путин уже понял, что не ждут в Украине. А ты все еще удивляешься? Удивительно. Смешно пишут. Михаил Бах пишет. Знакомая из Лондона пишет. Дома лютый холод. Пошла на теплотрассу погреться. А там принц Уильям с семьей пойманного голубя жарят. Она им пол горбушки хлеба дала, а они ее крылышком угостили. Тяжело в Британии. Марат Гельман, вы знаете, замечательнейший мой большой друг, человек, которого я безумно ценю. Читайте его интервью. У него, он перпендикулярный, у него мысль совершенно парадоксальная. Он не впрямую размышляет о политических событиях. Меньше 2 месяцев до годовщины агрессии. Мне кажется, граждане Российской Федерации, по крайней мере те, кто за пределами юрисдикции Путина, должны в этот день показать всему миру, что они не поддерживают войну, развязанную Путиным. Ну, он прав, но нужна какая-то машинка, которая все это организовывает, понимаете? К сожалению, Ленина в Цюрихе нет. Я сначала прочитаю, а потом скажу, кто это написал. Это очень интересно. Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего 30-летнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Это не про Путина. Это Тютчев о Николае Первом и Крымской войне. Вот такое вот я вам нашел. Да, тут я опоздал на один день, но... Пишет Михаил Крутихин. Михаила Крутихина вы знаете, это блистательный аналитик газово-нефтяной отрасли. Считаю, что усопшим можно и нужно давать честную оценку для истории. Наплевать на дурацкое правило, только хорошее. Вот в один день умерли два человека, у которых у меня при жизни сложилось вполне обоснованное мнение. Алексей Малашенко, умница, интеллигент, с которым можно было в чем-то не соглашаться и спорить, но он умел слушать и понимать. И Руслан Хасбулатов, хам и гнида, антипод интеллигентности. Такими и запомнились. Ну, Руслана Хасбулатова вы, так сказать, ну, не, даже кто не помнит, все представляют, да, последний председатель Верховного Совета. Значит, Алексей Малашенко, вы его, в принципе, хорошо знаете, те, кто слушали «Эхо Москвы», потому что Алексей Малашенко – это был крупнейший специалист по Востоку. Если что-то на Востоке такое было, мы немедленно звали его. К сожалению, скоропостижно скончался. А Хасбулатов, я думал, что он давно умер, он что-то на 92-м жизни, на 92-м году скончался. В общем, пожил. Не знаю. Нет, это я вам сейчас читать не буду. Я вам потом прочитаю. Знаете, некоторые материалы, они должны на 82-м, спасибо большое, на 82-м году жизни. Да? Ну да. 82-й год жизни, да. Да. Вы знаете, что я очень люблю стихи вам читать. Вадим Жук написал сегодня свежее стихотворение. Я очень люблю вам читать Вадима Жука. Значит, у Жука, тут надо обязательно пояснять. Значит, убили русского солдата, и он на небе. И разговаривает с тамошним. Ты сам-то смертный, говори, от кели ты, какой-то ты недоукомплектованный. Я буду, братец ангел из Макеевки, я буду, ну, то есть, был мобилизованный. А от чего меня ты числишь ангелом? Чего от них во мне нашел бабахнутый? Да вон у вас глаза сверкают факелом. И крылья вон кокенные распахнуты. Расписывали нам военкоматские, что коль погибнем, жизнь нас ждет зачетная. А про котлы не говорили адские, а ничего, что крылья мои черные. Ты дьявольскими соблазнен лакеями. Ты для убийства в руки взял оружие. А для чего еще ты был в Макеевке, где хлопья сажи над казармой кружатся? Да не дрожи, не сделавши ни выстрела, достоин ты счастливого билетика. Но надо ждать, бедняга, надо выстрадать. Столетия, потом еще столетия. Наверное, с ними будет так. Нет, давайте все-таки вам прочитаю, чтобы вам было смешно. Вы знаете, вот появляются такие публикации, вот эта газета, вот такие вот, значит, портрет женщины и какой-то ее рассказ о жизни. Бурякина Валентина Максимовна, город Бузлук. Мой бывший муж был не просто сектантом, из-за чего я с ним постоянно ругалась. Оказалось, что он состоял в группе сатанистов и участвовал в обряде жертвоприношения. Они человека убили, и не просто убили, жестоко издевались над ним, резали, били, душили и повесили на люстре. Когда я об этом всем узнала, на меня словно плита обрушилась, и я даже дышать не могла, а вскоре перенесла инфаркт. Однако справиться с его последствиями лекарствами не получилось. Потому я и стала эликсир Артепал пить, благодаря двум курсам которого теперь аритмия и стенокардия прошли. Ваш эликсир успокоил нервы и наладил сон, а еще убрал отдышку и грудные боли, которые раньше были настолько сильными, что даже отдавали в лопатку. Пульс теперь всегда около 60-65 ударов, а я еще перестала пригоршнями пить таблетки, и настроение у меня отличное. Причем слово инфаркт, аритмия, стенокардия выделены жирным. Не забудьте, называется Артепал. Гениально. Ну и Игорь Иртенев с... Да, Якоб Ангел спрашивает, а что с мужем? А какое имеет значение, что с мужем? Не имеет значения, они там... Да, Оксана, Ксения пишет, Артепал от всего. Надо поинтересоваться, что это такое. Это замечательное стихотворение. Я Иртенева ценю, потому что он такой точный. Размышления человека. «Вернусь-ка я на родину, иного нет пути, к корням, к истокам, к пажитям, что грезились в нощи. Вернулся я на родину, англять ее и нетути. Украли окаянные, ищи теперь свищи. С восходами, с закатами, с березками и с кленами, с местами заповедными и прочей мутатой». Набили, бля, лопатники купюрами зелеными. Воспользовались нехристи народной темнотой. Пока мест он глубинный наш на лавке лузгал семечки, до красных девиц под руку водил на сеновал, лихое неожиданно для всех настало времечко, и стало быть стабильности период миновал. Настал минец наш батюшка халяве нашей матушке, заступнице, кормилице, поилице и прочь. И как теперь прикажете нам дальше жить, ребятушки? Как нам напасть зловредную всем миром превозмочь? Чтоб снова было вдосталь тут березового ситца и чтоб опять ломились тут от хлеба закрома, чтобы текли потоком к нам, как раньше, инвестиции. А горе, если было бы, то только от ума. Чтоб нивы колосились тут и зеленели пажити, и сами в рот нам прыгали с подскоком калачи. Призвать варягов импортных над нами снова княжити. А вот четвертая строчка у меня не поместилось, извините. Он абсолютно прекрасный, он стильный, великий человек. Но я всегда заканчиваю стихами. Конечно, лайков кот наплакал. Поэтому нечестно вы себя со мной ведете, други мои. Нечестно. Ну что, традиционные просьбы мои к вам. Сделайте меня популярней. Значит, это очень просто. Расскажите обо мне, расскажите, что есть такой стрим, что он каждый день, кроме субботы и воскресенья. Лайки, лайки. Говорят, они помогают. Я не понимаю, чем они помогают, но если 3700 меня смотрит, а лайков 1700, ну, наверное, ну, по ходу поставьте. Значит, подпишитесь. Очень многие не подписывают. Да, нет, подождите. Короткий Геннадий пишет, пойдем все пить артепал. Подождите, я еще не попрощался. Я еще не сказал ритуальные слова. Значит, я вот для вас работаю, и вы немножко про меня, для меня поработаете. Вот лайки, лайки, лайки ставьте. Вот я даже жду. И очень вас просил бы вот рассказывать о моем стриме. Я не заказываю рекламу. Я знаю, что многие заказывают рекламу в Ютубе, чего-то такое делают. Мне важен мой клуб. Вот люди, которые сюда приходят постоянно. Ну да, медленно растет подписка. Ну, ничего, ничего, мы еще молодые. Мои 18 лет, еще могу двигаться вперед. Если есть желание, купите мне чашку кофе, ссылка внизу, или станьте моим патроном в Патреоне. Да. И там тоже ссылка внизу. Вот такая вот история. Если все будет в порядке, завтра мы подытожим нашу эту неделю. И да будет с нами счастье. Берегите себя. Пейте артепал. Какой кошмар. Ну, действительно, логично. А что с мужем? С мужем-то что случилось? Но, как мы видим, артепал... Все, вот у меня, видите, чашка, в ней уже налит этот артепал. Пару бутылок. Вот. И рад вас был видеть. И до скорой встречи. Очень вас люблю, ценю. Берегите себя. До встречи завтра. Если все будет в порядке, смотрите за рекламой.